Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Второе поражение подряд терпят идеологи продления президентского срока Владимира Путина. Накануне один из авторов этой инициативы, Никита Михалков, проиграл телепоединок Виктору Ерофееву. А сегодня российское общество прочло коллективное письмо протеста против отождествления всей творческой интеллигенции с группой Церетели и Михалкова. У нас на прямой телефонной связи одна из авторов этого письма, Мариэта Чудакова, культуролог, литературовед, член Союза правых сил. Добрый вечер, Мариэта.
Добрый вечер. Маленькая поправка. Я не член партии. Я согласилась быть в тройке, как, что по закону разрешается. Просто я не член партии, поскольку не была ни в одной партии в своей жизни и не хочу быть. А так я всегда за них голосовала, всегда сочувствую, была даже доверенным лицом в 2003 году неудачным. Так что и согласилась после некоторого колебания суточного войти в тройку. Так что это маленькое уточнение.
А как создавалось письмо, о котором сегодня столько говорят?
Просто несколько человек сразу, в общем, об этом подумали, а дальше уже было дело техники написать. Написали несколько вариантов, соединили их, и все.
А что возмутило вас в письме Церетели и Михалкова?
Еще раз?
Что возмутило вас в письме от тех, кто инициировал третий срок президентский путь?
Мотивация, не совсем поняла вас.
Когда вы прочли письмо Церетели Михалкова, что возмутило вас более всего?
Нормальное чувство моральное, просто не какое-то там возвышенное, а обыкновенное этическое чувство не может не быть задето таким раболепием со стороны четырех мужчин. Это как-то, не знаю, как мужчины на это реагируют, но я не как женщина реагирую на это таким образом, что довольно противно.
Игорь Чубайс, декан факультета «Россиеведения» Института социальных наук, автор исследования «Разгаданная Россия», предостерегает президента Путина от следования советам льстецов.
Если бы президент прислушался к голосу Церетели, Михалкова и так далее, это бы означало, что президент проиграл. Потому что 8 лет одной из главных задач президента – создание эффективного политического механизма, такого механизма смены власти, который будет устраивать всех россиян. Если после 8 лет правления такой механизм не создан и не существует, и важнейшая проблема остается проблема смены власти, значит, президентство было неэффективным. Если он прислушается к тому, о чем говорил Михалков и Церетели и так далее, это будет означать поражение Путина как президента. Да, кстати, и сам Михалков, если вы смотрели вчерашний этот поединок, если бы пригласить психолога, который анализирует мимику, пластику человека, то было совершенно ясно, что Ерофеев твердо уверен в своей позиции, не лавирует, не крутится, а говорит прямо. Михалков чувствовал себя страшно дискомфортно, говорил он одно, а вся его мимика и пластика говорила о другом.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи одна из авторов письма протеста Мариэта Чудакова. Она подписала коллективное письмо против отождествления всей творческой интеллигенции с группой Церетели и Михалкова. Мария Тамаровна, какое впечатление на вас произвела вчерашняя программа «К барьеру»?
Я впервые видела Никиту Михалкова в таком жалком, честно скажу, положении. Обычно он все-таки держит удар, что называется. А здесь, правда, Виктор Ерофеев, я всегда очень ценю его боевые качества. Он всегда спокойно и уверенно, с таким самообладанием большим и с пониманием того, за что он именно выступает, говорит в таких дискуссиях. Это его такая сильная сторона, на мой взгляд. Наверное, потому что такие незыблемые есть какие-то убеждения, что сейчас довольно-таки редко. И видно было, что Михалков, строго говоря, боится только одного, чтобы как-то не проступили его какие-то неведомые мне подлинные цели и чувства. Все время было впечатление, что человек хочет уйти от прямого разговора, изображая со всем талантом, конечно, актерским, который у него имеется, да и режиссерским, изображая именно, что он говорит от души, абсолютно искренне. Все это довольно комично было, среди прочего, знаете, говорить о том, что, говорить о том, что я никогда ничего не просил для себя у президента. Ну, о таких вещах люди не говорят, знаете, я никогда ничего не просил, я вообще не воровал платков из карманов. Это, ну, как-то есть вещи, которых, о которых не говорят и не бьют себя в грудь на эту тему.
А удивил ли вас тот разгромный счет, с которым телезрители НТВ присудили победу Виктору Ерофееву?
Я считаю, что это очень правильно. Меня больше всего удивило, что вообще в этой передаче «К барьеру», у которой совершенно ясно была техническая какая-то всегда, техническая, ну так скажем, мягкая неисправность, вот в последние полгода, я бы сказала. То есть кто бы ни побеждал, побеждает и не меняется, и счет не меняется на протяжении всей передачи, побеждает тот, кто кого нужно вывести победителем. И вот сейчас первый раз я увидела, как осциллограмма, так сказать, скачет счет. Обычно у них, вот был Немцов с Харитоновым, я была там даже секундантом давно уже, давненько, наверное, месяца два-три, там, по поводу воздвижения нового памятника Дзержинскому. Но абсолютно ясно было, что Харитонов беспомощен, и нечего ему сказать. Немцов совершенно говорил верно. Я потом дома это смотрела, абсолютно ровно идет счет, ровно. Ровно в пользу Харитонова, не меняясь ни минуты, соотношение не менялось. Это значит, какие-то технические штучки, ничего другого, абсолютно ясно. А тут все время прыгал счет и держался, тем не менее, в пользу Ерофеева, что было очевидно для всех. Ну, и секунданты, конечно, прямо скажем, подвели Михалкова, потому что истерики Михаила Леонтьева, такие, то ли они хорошо отрепетированные, то ли человек давным-давно перестал владеть собой, что-то одно из двух. Они, конечно, не могли добавить очков Михалкову.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас на прямой телефонной связи культуролог, литературовед Мариэтта Чудакова, один из авторов коллективного письма протеста против отождествления всей творческой интеллигенции с группой Церетели Михалкова, идеологов продления президентского срока Владимира Путина. Поэт Андрей Дементьев, не участвовавший в этой дискуссии, призывает к верности основному закону.
Мне нравится, что президент несколько раз говорил, что есть конституция, которая для всех одинаково необходима и исполнима. Тут вправе, конечно, решать народ. Если он потребует изменений конституции для того, чтобы оставить на третий срок Владимир Владимирович Путин, значит, это воля народа, а воля народа превыше конституции. Потому что конституция все равно подчиняется воле народа. Вот моя такая чисто человеческая точка зрения, абстрагируясь от всех политических ситуаций, сталкивания и 5-го, 10-го, и вот эти вот все ялыки, которые навешивают, вы подхалим, а вы бестактный и так далее. Я не вижу второго человека, который мог бы сейчас в это серьезное время руководить страной.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи культуролог и литературовед Мариэтта Чудакова, один из авторов коллективного письма протеста против отождествления всей творческой интеллигенции с группой Церетели и Михалкова, идеологов продления президентского срока Владимира Путина. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот меня очень беспокоит ситуация, которая сейчас происходит в связи с выборами. Как будто вот разгораются страсти нешуточные. И я понимаю, что речь идет огромных деньгах, которые накоплены, эти фонды стабилизационные и прочие, там сотни миллиардов долларов. И не дай бог, опять придет вот эта оголтелая команда, как вы говорите, правых сил, которые накинутся и все разворуют буквально в полгода. Там ничего не останется, раздербанят, и будет опять долг 200 миллиардов долларов.
Имеет ли намерение правые силы раздербанить стабилизационный фонд, словом Мариэтты Чудаковой?
Алло, вы хотите у меня вопрос задать, я не понимаю.
Да, вот наш радиослушатель подозревает
Союз... Нет, ну что же, я буду сражаться? Я на такие темы не говорю. Когда мне говорят, мне, так сказать, в моем лице, вы все разворуете, что же мне на это отвечать? Нет, я не беседую на такие темы, простите.
Слушаю москвича Магомеда.
Добрый вечер, Владимир. Как всегда, я вас умоляю, два момента. Я смотрел вчера эту передачу к Барьеру. Меня вообще, я большое удовлетворение получил от истерики Леонтьева. Еще второй момент. Владимир Познер, вот когда он ведет передачу, я все время жду концовку. И концовку, что он скажет. И в очередной раз он выкинул, в хорошем смысле для меня, он сказал, что заданных около 3 миллионов вопросов, и если вникнут в суть в эти вопросы, это значит, все эти 8 лет при Путине этого правительства ничего не делало. Спасибо.
Кто ничего не делал-то получилось?
Получилось, что Кремль ничего не делал, раз столько миллионов вопросов задано.
Ну, в общем-то, конечно, нет, но сейчас ситуация, конечно, абсурдная создается. Люди сами, иногда у меня чувство, что люди некоторые уже сами не понимают, что они говорят и делают. Когда 2 дня назад мне двое людей пересказали, смотрели одновременно, я не видела сама, но они дословно передали реплики офицера-моряка на Дальнем Востоке, был, значит, собрали митинг, и офицер молодой говорит дословно: мы требуем, чтобы президент остался на 3-й срок. Мы не позволим лишить нас счастья. Я приставала к этим двум своим знакомым. Нет, вы мне скажите правду, вы меня разыгрываете. Они мне поклялись всем, что им свято, что это была именно эта фраза. Мы не позволим лишить нас счастья. Но если уже люди до такого докатились, простите, особенно вот морской офицер, я не знаю, что же нужно сделать ему с собственным мозгом для того, чтобы такую фразу произнести. Так что и тут еще подливают масло в огонь люди, которые должны бы по своему, просто по своей профессии быть все-таки немножко порассудительнее, так скажем. И призывают на глазах у всей страны человека нарушить основной закон, потому что вы нам очень нравитесь. Ну, вот вообще нельзя нарушать, но если нам вот всем очень хочется, они почему-то считают, что они, ну, презентируют всех. И вот этот бедный моряк, конечно, как говорится в Священном Писании, не соблазняйте малых сих. Вот они и соблазняют людей вот этими опасными высказываниями. Вот эти Михалков и Церетели, и их сотоварищи, очень неосторожно, я бы сказала, в нашей стране, которая еле-еле выходит к правовому обществу с огромными потерями и с большими откатами назад, снова призывать людей, что мы... в общем, что, каков подтекст этого письма, на мой взгляд? Как там у них, в так называемых цивилизованных странах в Европе, это их дело. А мы, дорогие наши сотоварищи, можем жить только по понятиям. Вот что они говорят практически.
Член Союза художников России Андрей Бельжо, секундант Виктора Ерофеева в телепоединке с Никитой Михалковым, возражает придворным лизоблюдам.
Я думаю, что и Зураб Церетели, и Никита Михалков, и другие могли просить остаться президентом хоть на всю жизнь. Но, естественно, только от себя лично. Они имели на это полное право через средства массовой информации или лично его попросить. Но только от себя лично, а не от лица всей творческой интеллигенции, потому что они не являются лицом творческой интеллигенции. Каждого творческого интеллигента или творческого работника имеет свое лицо. Я думаю, что победа в передаче «К барьеру» Виктора Ерофеева показала, что творческие работники, я думаю, что смотрели они просто, возможно, и хотят, чтобы Владимир Владимирович остался на 3-й срок, но они не любят, и это, наверное, в генах нашего народа, не любят, ну, извините, подхалимов.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот такая передача «К барьеру», как вчера была, вот показывали, да, это одна из самых лучших, мне кажется. И вот Виктор Ерофеев вел себя очень достойно. Не знаю, вот это мое мнение, Михалков был как в воду опущенный. И вот, значит, 2-0, пользу уже, значит, Ерофеева, я его поздравляю, потому что я был полностью на его стороне. Вот все мысли, которые он говорил, я с ними полностью согласен. И вот у меня вопрос, значит, к Марии Чудаковой. Вот как вы думаете, вот этот вот истеричный психоз такой по стране сейчас идет насчет третьего срока. Все-таки народ раскачают, вот, чтобы он или референдум проводил, или голосовал насчет того, что поправку Конституции как-то сделать. И вот такое вот мне вопрос вот такой. Как вы думаете?
Что сначала, я очень вас понимаю, я также разделяю ваше мнение о вчерашней встрече этой, вот совершенно такое же у меня было впечатление, как у вас. Но дело в том, что мы как-то слишком забегаем к президентским выборам, они вон еще когда будут в марте. Народ иметь будет возможность проверить сейчас себя на выборах в Думу. Вот здесь надо, чтобы если люди подымутся с дивана, просто, я сейчас не говорю за кого даже голосовать, честно говоря, потому что я хорошо знаю, что те, кто не голосуют, они за некоторые партии никогда не стали бы голосовать. Вот если бы люди вдруг поняли, что вообще в Думе просто нелепо, что в огромной стране Дума, законодательный орган, без оппозиции. Ведь с этого все началось с того, что люди постепенно привыкли к тому, что Дума живет сама по себе, исполнительная там власть сама по себе, а население страны где-то в стране. Вот мне кажется, что нужно начать, так сказать, процесс самосознания с того, что просто вот сказать, каждый должен себе позволить. А почему, собственно, я 2 декабря сижу на диване? Пойду проголосую, а потом вернусь и займусь своими делами. Вот этот минимум, и я уверена, я бы сказала так, чем больше народу придет 2 декабря голосовать, тем больше оснований, что следующие месяцы пойдут более, так сказать, сознательно, больше будет похоже на нормальную страну. Понимаете, наша страна будет больше похожа. Вот мое мнение.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Ну, я всегда был сторонником вашей гости и считаю ее символом порядочной интеллигенции. Ну вот поэтому хотелось бы мне узнать ее мнение по такому моменту. Вот на то, что набросили стены Михалкова, и эта позиция понятна, потому что эта семья всегда раболепствовала перед властью и извлекала пользу от власти. А вот как вы прокомментируете, ведь фактически и Солженицын то же самое говорит этой власти в лицо, когда его президент посещает, ведь он страдал от этой власти, от КГБ, его высылали, лишили родины, он и на Запад он его изгнали, где он получил, так сказать, признание и деньги, и он все продолжает тоже ведь восхвалять эту власть.
Вы знаете, вот мне очень трудно говорить на эту тему. Очень трудно. Во-первых, я принадлежу к тем людям, которые считают, у нас далеко не все в стране так считают, что есть несмываемые заслуги. Вот так я отношусь к фронтовикам, когда мне говорят, да он еще лет 10, 15 назад, 20, да что его без очереди пропускать там на такси или куда, он пьяница и все. Я говорю, когда он шел на войну, он не обещал нам до конца дней служить примером. Он обещал только одно – умереть в любой момент, когда понадобится. И вот в течение 4 лет был под пулями. Для меня несмываемые заслуги у диссидентов, которые рисковали свободой и жизнью. Ну, я, например, во многом с Сергеем Адамовичем Ковалевым порой расхожусь, но для меня несмываема его заслуга, что он рисковал жизнью и свободой. И Александр Исаевич Солженицын для меня тоже стоит на очень высоком пьедестале. Он свое дело сделал, но не скрою. Изумление вызывает у меня, что он, именно Александр Исаевич, но именно изумление, никак не осуждение, а полное изумление и даже непонимание, что он не взял награду в свое время из рук Бориса Николаевича Ельцина, свалившего советскую власть, в которой, так сказать, в конце которой Александр Исаевич принял огромное участие. Нам бы, наверное, не удалось ее свалить. Я вообще считаю, что Горбачева не было бы, если бы, то есть личности такой, если бы он не прочел в свое время, не понял на примере Солженицына, что и один в поле воин. Это мое личное мнение. Так вот, Александр Александрович не сумел, не захотел принять награду из рук Бориса Николаевича, но спокойно принял из рук современного президента, не буду давать дальше дальнейших комментариев. Для меня это, ну есть же на свете вещи, которым мы удивляемся, объяснений не находим. Вот это, вот у меня это среди этих вещей. Так же, как я понять не могу, как он, изобразивший в романе «В круге первом» гбиста, который говорит Сталину: сделайте вот для нас такое, верните нам смертную казнь. Она была короткое время отменена в Советском Союзе. Вот. И вот вдруг Александр Исаевич, который это так блестяще изобразил, говорит о возвращении смертной казни. Для меня есть такие изумляющие вещи. Вот и все.
Слушаем вопрос москвички Елены Андреевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела задать вот такой вопрос. Вот как вы думаете, вот Никита Сергеевич, подписав это письмо, и его коллеги, я не думаю, что они так сами от себя его подписали. Наверное, они ведь советовали с администрацией президента. Я так думаю, если он дружит с президентом. Вот. И тогда нужно, значит, наверное, президента уволить свою администрацию, если они позволили поставить в такое посмешное положение президента. Понимаете, как? Как вы думаете?
Ну, это уже вопрос. Если это вопрос ко мне, то это, конечно, вопрос не ко мне, а к администрации президента. Я никак в технологию их создания этого письма входить не хотела бы за неимением информации. Что же гадать мне? Понимаете, я человек науки, я стараюсь иметь дело с фактами. Если с ними трудно, то я их добываю в архивах или где-то. А здесь, что ж, передо мной текст. Я к нему отношусь резко отрицательно. По возможности выразила это в письме. В этом уверена и до сей минуты. Вот и все. А вот что там было за этим текстом, и насколько был искренен вчера Никита Сергеевич своих. Он очень любит слово «искренне», «искренне». Это все, конечно... Я говорю своим студентам обычно, когда они иногда спрашивают, я все-таки вот читаю о проблемах литературы советского времени, когда они задавали мне иногда вопрос, а вот такое-то там искренне делал, на это я отвечаю. О слове «искренне» я могу написать том целый, толстый том. В двух словах о слове «искренне» в нашей стране нельзя ответить. Поэтому, когда человек говорит искренне, то вот, между прочим, сказал, кажется, вчера Виктор Еропеев, уж лучше, это еще хуже, что искренне. На него накинулись, а что лучше, чтобы цинично? Да, в каком-то смысле циник хоть может отказаться от своих слов. Как-то потом измениться. Нельзя сказать, оба хуже, конечно. Но я хочу сказать, что слово «искренне» ничего не объясняет в подлых поступках.
Напомню, что сегодня российское общество прочло коллективное письмо протеста против отождествления всей творческой интеллигенции с группой Церетели Михалкова. Его подписали Олег Василашвили, Наталья Болтянская, Сергей Юрский, Александр Гельман, Денис Драгунский, Василий Аксенов, Андрей Смирнов, Авдотья Смирнова, Олег Хлебников. А у нас на прямой телефонной связи одна из авторов этого письма, Мариэта Чудакова, культуролог, литературовед, третий номер в предвыборном списке Союза правых сил. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. Несколько сот человек, собравшихся у здания, выпустили в небо 130 белых шаров по числу погибших. В Португалии завершился саммит ЕС-Россия. Главной темой – развитие двусторонних торговых отношений и политика в сфере энергетики. Владимир Путин подчеркнул, что в Вашингтоне понимают озабоченность Москвы возможным размещением в Чехии и Польше элементов американской противоракетной обороны. Госсекретарь США Кондолиза Райс попыталась смягчить возникшую разницу в подходах Москвы и Вашингтона к иранской проблеме в связи с объявленными в четверг санкциями против Тегерана. Райс заявила, что хотя между двумя странами и возможны некоторые тактические расхождения, но Россия, как и США, не желает, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Российские правозащитники считают, что волнения в колонии строгого режима в поселке Металлстрой под Петербургом произошли из-за жестокого обращения с заключенными. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер избран председателем совета директоров холдинга «Газпром-Медиа». Такое решение принято в пятницу на внеочередном собрании акционеров компании. Президиум Верховного суда России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному по делу о теракте в Беслане. Двое американских астронавтов вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Их задачей было выгрузить оборудование из пристыкованного к МКС шаттла «Дискавери». Центральный дом журналиста ЦДЖ в Москве может закрыться на несколько месяцев. Это была краткая сводка новостей, а сейчас продолжение программы «Грани времени».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня российское общество прочло коллективное письмо протеста против отождествления всей творческой интеллигенции с группой Церетели Михалкова, идеологов продления президентского срока Владимира Путина. У нас на прямой телефонной связи одна из авторов этого письма Марьетта Чудакова, культуролог и литературовед. Писатель Денис Драгунский, главный редактор журнала «Космополис», чья подпись также стоит под этим письмом, так объяснил свой шаг.
Это нормальная реакция части интеллигенции на, в общем, достаточно провокационное послание людей, которые, во-первых, говорят от имени неуполномочивших их десятков тысяч представителей творческих профессий, а во-вторых, призывают президента нарушить Конституцию, несмотря на то, что президент неоднократно говорил, что он верен Конституции. И поэтому задается вопрос, зачем же так странно проявлять свою любовь к президенту? И любовь ли это? Получается какая-то леди Макбет. Разве так проявляют любовь к главе государства, когда говорят ему нарушь Конституцию, убей демократию». Вот поэтому это письмо и появилось. Мы любим президента, уважаем его, но Конституцию мы любим сильнее. Вот смысл этого месседжа.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Госпожа Чудакова, дело в том, что, как говорится, как мне кажется, известная часть населения российского все-таки хотела бы, чтобы Путин остался на третий срок. По той самой простой причине, что немножко опасается, что, ну я образно выражусь, что после Октавия Цезаря к власти может прийти его преемник Тиберий. А это, знаете, не подарок совершенно. Как вы полагаете, обоснованно мое мнение или нет? Благодарю.
Хорошая поговорка есть русская. Волков боятся в лес не ходить. Вообще демократия штука такая, обоюдоострая. Нельзя сказать, что она такой, знаете, проспект гладкий. Демократия серьезная вещь. У нас люди никак не могут к ней привыкнуть, потому что им еще не дают к ней привыкнуть. Вот люди как-то примирились, например, с тем, что у нас Дума практически вот уже ряд лет живет, так сказать, автоматическим голосованием. У нас, мы же с вами оба жили в советское время, правда? Мы знаем, что такое правящая партия. Вот сейчас у нас в Думе практически правящая партия. Наши с вами соотечественники, вместо того, чтобы активно подумать о том, чтобы в Думе была мыслящая, конструктивная, не анархистская, конечно, а серьезная оппозиция, потому что, ну, мы же с вами взрослые люди, мы же знаем, что без мнения какого-то другого вообще двигаться дела не могут. Даже в семье порою нужно какое-то обсуждение, высказывание разных мнений для того, чтобы принять серьезное решение. Вот сначала бы об этом надо подумать, чтобы у нас была нормальная дума работающая, в которой бы шли какие-то дискуссии, как было когда-то, вырабатывалось, наконец, под путем голосования большинством мнение такое решающее. А у нас все сосредоточилось на том, нет, пусть он останется, потому что вдруг, если не он, то будет хуже. Знаете, есть очень такой анекдот, который для меня описывает, по крайней мере, половину состояния нашего с вами народа. Я высоко ценю этот анекдот, как ведут двоих на расстрел. Если даже их не дострелят, то они упадут в пропасть, на краю пропасти их поставят, и все равно им конец. И один другому говорит, слушай, говорит, вот тут сейчас мимо леска будем проходить, если бы нам кинуться конвоиров, может, еще могли бы спастись. А тот ему отвечает, молчи, Федька, как бы хуже не было.
Слушаем вопрос москвича Владимира Максимовича.
Добрый вечер, Мариетта, добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Я внимательно слушаю вашу радиостанцию «Эхо Москвы», и по информации, которую я получаю от вас, я знаю, что не так много народу слушает эти радиостанции. Но я вчера был приятно обрадован, как повело себя масса людей, которая дозвонилась до этой передачи к барьеру. И я очень рад, что у нас есть люди, которые все-таки не делают то, что делают наши многоуважаемые напыщенные интеллигенты.
Вот видите, один из телезрителей. Так вот,
значит, что, хорошо, что ли, что дозвонились многие? Не совсем я поняла нашего сотоварища.
Порадовался наш радиослушатель за советское, за российское гражданское общество, которое отбросило советское прошлое.
Оно все-таки встало на сторону, как говорится, правды, да?
Да.
Да, я тоже вчера была очень удивлена. Вообще, я считаю, это все это сказками, что весь народ, как один человек, хочет президента обязательно оставить на третий срок. Это все сказки Венского леса, что называется. Понимаете, у нас народу очень много в стране, хотя говорят, что очень убывает население, но тем не менее, слава тебе, Господи, еще 104 примерно миллиона взрослого населения, электората так называемого, и знаете, 100 миллионов это все-таки немало, и думать, что все 100 миллионов как один плачут, стоят и размазывают слезы по щекам, только останетесь, а то вдруг будет хуже, я в это не верю нисколько. Я ехала от Владивостока до Москвы осенью прошлой на машине, целый месяц, и общалась в 16 городах с несколькими аудиториями в каждой, в областной научной библиотеке, в юношеских библиотеках и так далее, в университетах. Боже мой, сколько умных, порядочных, замечательных людей, только страшно пришиблены тем, все повторяют одно. Так ведь от нас ничего не зависит. Вот устроилось так за последние годы, что люди перестали себя чувствовать в своей собственной стране. Вот это очень опасно. Вот кому предъявить за это претензию? Ставлю вопрос этот, как говорится, для всех на обсуждение. Так не было в начале 90-х. Люди все-таки жили очень тяжело, но не было чувства, что они совершенно лишены вообще воли, и паралич у них наступил. А сейчас какой-то полный паралич воли, потому что каждый говорит, да нет, ну что там, что голосовать, все равно сделают такие цифры, которые захотят. Ну что это позор вообще.
Оппозиционный политтехнолог Марат Гельман, известный галерист, не верит в глубину раскола среди российской интеллигенции.
Нет никакого раскола. С одной стороны, все-таки это скорее чиновники от культуры. И для чиновников, для их там каких-то чиновничьих нужд, наверное, важно было написать такое письмо. Они сделали ошибку, написав в самом последнем абзаце, что они это обращение не от себя, а от имени всех. Если бы они написали это от себя, они не единственные, кто хочет, чтобы Путин остался на третий срок, и не было бы никакой проблемы. А второе письмо – это как раз те, от имени которых первое письмо было написано, они с этим не согласны. И здесь, в принципе, даже если положительно относиться к тому, что произошло в стране за 8 лет, творческая интеллигенция пострадала, потому что именно атмосфера для творчества стала более душноватой. Поэтому я не думаю, что если бы мы сегодня опросили творческих людей, что был бы какой-то раскол. Даже те, кто положительно относится к деятельности Путина, сказали бы, что да не надо больше.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер. Вы знаете, вот я думаю, проблема в том, что большинство, наверное, народа, может быть, и не устраивает нынешнее положение, вполне устраивает, так сказать, не против перейти в другое состояние. Но все дело в том, что у нас в России нет, так сказать, культуры реформ, переходных реформ. Мы только знаем, так сказать, по-большевистски, весь мир разрушим, а затем. Вот этого переходного периода, в общем-то, все и боятся. Если, скажем, партии, ну, в том числе Союз правых сил, скажем, говорили, формулировали о том, как они безударно, так сказать, собираются перейти из одного состояния в другое, это бы как-то прибавило уверенности. Вот я только конструктивную программу в этом плане видел у Явлинского. Как вы считаете, вот культура реформ, это актуальный вопрос?
Вот я сначала хотела, если я могу говорить предыдущему нашему слушателю, ответить. Я совершенно согласна. Это какие умные слова. Мне они пришли в голову в такой формулировке, что никакого раскола в интеллигенции нет. Всех, кого я встречала, это были именно по дороге вот моей, по всей стране я проехала. Это была настоящая интеллигенция. Библиотекари, врачи, учителя, работники музеев. Я в картинных галереях была и так далее. Все они смотрят более или менее одинаково на вещи как раз. между нами никакого я не заметил раскола. Как правильно вот сказано было. Это, так сказать, как-то пытаются, опять же, внушить, что какой-то раскол. Правильно вы говорите, раскол, если общество разделено, то оно разделено на чиновников и людей действительно интеллектуального труда, творческого труда, интеллигентов. Вот часть какая-то в этого общества. Есть, конечно, и другие части. Поэтому это не внутри интеллигенции. Очень правильно сказано, во-первых. А во-вторых, вот мне кажется, что не совсем правильно. Вот второй наш зритель, второй наш слушатель, Виктор, кажется, да?
Да.
Вы знаете, а какой, собственно, что тут бояться какого-то, что правые, если они получат свои места в Думе, я считаю, необходимо это, на мой взгляд, то почему же они будут какие-то болезни делать переходы, когда, наоборот, мы перешли, в общем-то, именно в основе лежали, в основе тогдашних перемен, в 91-92 году перемены эти делали те самые реформаторы, которые связаны идеологически с Союзом правых сил. Так, просто все уже привыкли, не заметили того потрясающего факта, что мы ушли от тоталитарного общества, от советского строя, совершенно перешли в тот строй, в то устройство общественное, хотя очень болезненно, с болезненными подробностями, без этого не могло быть, пошли на ту дорогу, по которой идет весь цивилизованный мир, мы перешли без гражданской войны, без голода в точном смысле слова, которого все ожидали, вспомните, перешли очень быстро, и мало того, мы гордиться можем, что мы перешли исключительно при помощи внутреннего ресурса, тогда как Германия и Япония от своих очень отвратительных режимов переходила при помощи оккупационных армий в нормальную жизнь. А мы, Россия, перешли только посредством своего внутреннего ресурса. Нам гордиться этим надо и верить в себя, что мы и дальше можем идти по пути демократии, путем внутреннего ресурса, без передряг, без болезненных всяких потрясений, настоящих потрясений. Потому что то, что было сложно очень жить в те годы, это не относится к потрясениям. Да, материально было очень сложно. Очень. Я все это на себе испытала и все это прекрасно знаю. Вот, наша семья испытала это вполне естественно, да и до сих пор это ощущается. Но это вам не война. Это все-таки другое. Это не гражданская война от края до края. Поэтому, я думаю, и сейчас нужно верить в силы народные, что называется. Это проще всего, понимаете, сказать, знаете, вот вы все время не тех выбираете, теперь мы будем губернаторов назначать. Ну так тогда никогда демократии не будет.
Писатель и телеведущий Дмитрий Быков объясняет поведение придворных льстецов ритуальным этикетом.
Михалкову присущ страх перед любыми переменами и мучительное желание задержать мир как вот эту форму, этого президента, эту власть, этот режим и так далее. Правитель явно намекнул несколько раз, что он уходит и не хочет оставаться, но ему говорят, останься, просто завуалированная форма комплимента. Даже не в расчете ни на какие-то преференции, потому что эти люди и так очень богаты и знамениты, и им желать нечего. Просто форма этикетного поклона власти. И, наконец, Михалков очень много в последнее время работает с гротеском, фильм «12. Откровенная самопародия». То есть это шаг пародийный, издевательский, призванный довести лизоблюдство до гротеска, до абсурда. И показать обществу, как низко оно пало. Когда вот дело дойдет до очередной оттепели, и деятелям искусства придется давать ответ за то, что они натворили, я бы рекомендовал Михалкову воспользоваться этим объяснением, потому что оно убедительно и изящно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра. Добрый вечер.
Ну вот, все набросились на Михалкова очень красиво. По-моему, это по-интеллигентски. Вы знаете, я думаю, что победа Ерофеева, она, конечно, дутая. Я сам видел эту передачу, видел, как он отвечал. Где вы видите место Путина после окончания его президентского срока? Ну, как только человек не мялся, как только не выходил от ответов. Так и не сказал. Ну, конституция конституции, спрашивал его Соловьев. А если народ хочет, чтобы все-таки он остался у власти на третий срок или там, как вы вот, если народ все-таки хочет, и так и сяк, опять-таки он ничего не сказал. Ну вот, дайте еще досказать. Во Франции, кажется, есть третий срок, да? И так далее. Можно продлевать его. Там что? это самое, меньше демократии.
Во Франции, наоборот, президент Ширак сократил свой срок полномочий с 7 лет до 5, провел специальный референдум общефранцузский. Вот у нас только в результате референдума можно узнать волю народа, а все возможности референдума Конституционный суд практически исключил, словом Мариэтты Чудаковой.
Нет, ну что, видите, люди опять отвечают за весь народ почему-то, и что тут скажешь на то, что человеку ужасно хочется, чтобы один человек продолжал быть у власти. Ну, привыкли, видимо. У нас были по 19 лет у власти правители. Не могут от привычки отделаться. Непонятно людям, как это так меняется что-то. Ну, мне нечего на это ответить, честно говоря. Грустно столько, больше ничего.
Слушаем вопрос из Новочеркасска от Бориса Павловича.
Здравствуйте. Добрый вечер. Два вопроса. Первый. Интересно, каким было бы соотношение, если бы народ голосовал не анонимно, а под роспись. И второй вопрос. Не кажется ли вам, что поведение судей на НТВ, оно полностью отражает состояние судейского корпуса? Как они дружно пели, а все судьи присудили победу Михалкову.
Спасибо. Да, вот если вы ко мне вопрос, Владимир, я могу ответить?
Да, да, вам
вот
слово.
Второй, со вторым, во всяком случае, я совершенно согласна. Позорное поведение было судей. Просто позорное. Да, и у нас, вот, пожалуйста, когда говорят, что пусть останется на третий срок, потому что при нем все более-менее хорошо стабилизировалось. Ну, это просто какие-то, не хотелось мне давать характеристики, но уже как-то с трудом сдерживаешься. Ведь все знают, что наши суды не самостоятельны, и именно усилилась несамостоятельность последние 4-5 лет. На наших глазах судьи потеряли независимость и самостоятельность, а у них и так-то ее было маловато. Это первое. Второе. Ну, наверное, уж обратили внимание в последние дни люди на бицепского маньяка в Москве, у которого на совести, кажется, около 60 убийств. В течение 14 лет он убивал многократно. Все это уже рассказано в печати. Сейчас ему дали пожизненное, и в печати рассказано многократно. Жертвы, ухитрившиеся вырваться, обращались в милицию. И милиция одну женщину убедила не подавать заявление, иначе у нее посмотрят, что просрочена регистрация, и отправили ее. Мальчик прибежал к милиционеру, узнал человека, у которого он вырвался. Милиционер сказал: отойди, мальчик, не мешай мне работать. Наша милиция дошла до такого состояния, которое уже дальше некуда опускаться. Прямо и ясно в известиях обозначено, что на совести милиции, и уже суд не выдержал, затевает, кажется, уголовные дела против милиции, на совести милиции этой не менее 40 человек. И он прямо, этот маньяк, сказал: если бы я сам не решил уже остановиться, меня бы вы никогда не поймали. Он не раз присутствовал даже, когда трупы доставали им убитых, спокойно смотрел. Бездействие нашей милиции катастрофическим стало. У нас говорят: нет, все хорошо, пусть и дальше будет так же.
Слушаем вопрос москвички Людмилы Ивановны.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня три момента, я покороче только, не отключайте, Владимир. Вот в древности когда-то там в Риме или где-то, вы меня поправьте, на развалинах, то есть сначала на новом строительстве было написано: Соломон мудрейший царь, а через 1000 лет кто-то еще там помудрее написал, кто сказал. Так вот это вот Мариэтта, наша любимая Чудакова, мы ее давно знаем по телевидению, я всегда ее передачи смотрела, пусть она нам расшифрует вот это дело. Второе, издревле тоже я так знаю и полагаю, дети поэтам и интеллигентам не давалась власть ни в семье, ни в государстве, нигде. Но призывать к чему-то, как раз вот прислушиваясь к этим людям, все правильно, я сама в душе ребенок и поэт и интеллигент. Третье, вот все передачи сейчас и по телевидению, по радио сейчас просто завалены реакцией на вот Михалковские письма и на ответные письма. передача к барьеру, передача на эхо, передача вот здесь. И все это нас разделяет, понимаете? Письма два к барьеру противника. Вот интеллигенция-то нас немножечко раскидывает, по-моему, разные приказы.
Вот я уже, Владимир, несколько потерялась. На что из этих вопросов мне отвечать?
Можно ли допускать поэтов и интеллигентов до власти? Вот так я расслышал этот вопрос.
Это-то нет, я поняла, что прислушиваться надо к поэтам и интеллигентам. Правильно я поняла?
Да вот, по-моему, наша радиослушница возражала, что не стоит их допускать до власти.
Не стоит куда допускать?
Ну вот она считает, что и разругалась интеллигенция, одно письмо в ту сторону, другое в эту, а толку нет.
Толку нет, но ведь это толку нет, пока сама наша слушательница не почувствует себя нормальным гражданином своей собственной страны. Вот почему толку-то нет, а не от того, что мы не так пишем. Я не знаю, ходит ли она вообще голосовать, за кого голосует, удовлетворена ли тем, как работает законодательный орган в ее стране. Много вопросов я тоже бы встречных поставила. А то так у нас настолько привыкли уже... только такие вопросы, да еще с обвинительным уклоном, а чувствуете себя и вокруг, вот подростки вокруг этой нашей слушательницы, они слышат от нее, что именно они отвечают, через несколько лет будут отвечать за положение в их стране. Вот мало личной ответственности, очень много разговоров о том, как другие не должны высказываться о положении в стране. Мне кажется, и поэт, и интеллигент, и неинтеллигент может высказывать свое мнение о ситуации в стране и по возможности влиять на него, хотя бы простым действием ходить, голосовать и на президентских выборах, и на думских, до урны хоть дойти.
Драматург Александр Гельман, чья подпись также стоит под письмом протеста, осознает угрозу раскола среди интеллигенции.
Этот раскол давно был в русской интеллигенции. Есть такие ярые государственники, которые хотят, чтобы вот был вождь. И есть нормальные люди, нормальная интеллигенция, которые за то, чтобы было как можно демократичнее, свободнее жизнь. Так что это какое-то продолжение старого раскола. С тех пор, как я стал писать и вообще как-то в театре, всегда это было. Всегда были те, которые хотят свободы и демократии, и те, которые не хотят свободы и демократии. Не знаю, сколько это будет длиться. Самое главное, чтобы это не обрело какие-то страшные формы, как это бывало в нашей истории, чтобы не сажали в тюрьмы тех, кто за свободу и демократию, чтобы могли, по крайней мере, свободно между собой спорить и доказывать каждому свое.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа Чудакова, вот вы являетесь одним из лидеров СПС. Ну, соберитесь все партии, зарегистрированные и входящие в избирательный процесс. Проведите внутриполитический российский саммит. И откажитесь от избирательного процесса. Все выборы будут бессмысленными, если вы все в оппозиции.
Не поняла, от чего надо отказаться?
Призывает Георгий к бойкоту выборов, и тогда все выборы будут бессмысленными.
Нет, я совершенно не согласна с бойкотом. Считаю, с бойкотом выборов, считаю это такой сдачей людей в собственной стране поступать так нельзя. Это моя страна, и так же, как и ваша, и мы. У нас действует Конституция. Я не понимаю, зачем такие красивые жесты. Очень многие к этому призывают, и вполне, так сказать, люди умные. Я просто поражаюсь на это. Почему? Пока мы еще имеем возможность, и, надеюсь, мы эту возможность сохраним, пользоваться своим конституционным правом, почему я его должна подарить? Если я буду бойкотировать выборы, я подарю его, это свое право правящей партии, той партии, которая хочет стать и становится на глазах правящей. Я просто понять не могу. Это же простая арифметика, даже не высшая математика. Ваш бойкот на руку единственной партии, которая жаждет власти. Вот и все. Выборы же не будут этим отменены. Это так в свое время Знаете, такая аналогия, может, очень острая, но когда только начинался массовый террор в 1607 году, мне зэки, вот выжившие, рассказывали, что была такая идея: давайте мы будем во всем сознаваться, чего было, чего не было, и будем как можно больше имен называть. И тогда всем станет ясно, что это абсурд. Имен называли много, поскольку пытки были, брали все больше и больше. И в результате, как говорится, погибло несколько миллионов людей. Часть, около миллиона, была расстреляна, а остальные погибли в лагерях. Вот и все.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что вот с моей точки зрения, надо было, конечно, Путину остаться на третий срок, чтобы он сейчас у нас нарастают кризисные процессы в обществе, в экономике в частности, чтобы он это все расхлебал, а не пришел потом опять как спаситель и начал еще больше гайки закручивать. Спасибо.
Да, Мария Тамаровна.
Я не очень поняла под конец, под самый вопрос-то в чем.
Ну что, не лучше ли, чтобы остался этот президент и расхлебывал все им совершенное?
Еще раз, извините, Владимир, не осознала что-то.
Сам бы Владимир Путин ответил за все 8 лет своей деятельности, оставшись на третий срок.
Нет, я не поняла, он же ни разу не сказал, что он хочет на третий срок.
Вот, кстати, подводя итог нашей дискуссии, какой реакции вы ожидаете на опубликованное сегодня ваше
не
письмо?
Не знаю, не могу предвидеть. Я только надеюсь как-то подействовать на сознание людей. Вот, например, быть может, все-таки люди немножко взбрахнутся и поймут, что, к вопросу о бойкоте, что не бойкот нужен, а наоборот, активизация какая-то людей, что иначе им говорят, вы ничего сами не можете. Вот что говорят авторы того письма, против которого мы, так сказать, выступили. Вы ничего сами не можете. Скажите спасибо, что если президент останется на третий срок, вот он за вас все будет это делать. Вот.
Спасибо. Напомню, что сегодня российское общество прошло коллективное письмо протеста против идеологии продления президентского срока Владимира Путина. У нас на прямой телефонной связи была один из его авторов, литературовед Мария Чудакова. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».